Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Энциклопедия русской души. Особенности русского футбола».
Алло, добрый день.
Да.
Я просто не задержу надолго своим выступлением всю аудиторию. Я хочу рассказать простой пример своей жизни. В прошлом я военный моряк.
Угу.
В 94-м году наш корабль был на деловом заходе в Англии. 5 дней мы там неполных находились, на берегу, так сказать, будучи приглашенными командованием военно-морских сил Британии. Среди мероприятий программы был футбольный матч. И вот я, мне тогда было 46 лет, я офицер запаса, я не мог себе отказать, так сказать, возможности на английской земле поиграть в футбол. Хотя я не спортсмен, не футболист тем более, я просто любитель с детства футбола. И я 30 минут тайм первый свой честно отбегал, на прямых ногах, так скажем, понимаете? Для меня это было большое воодушевление, что я как бы завершаю свою любительскую карьеру, я просто так говорю, ну, в шутку, конечно, это слово «карьера» и так далее, на английской земле народ не футбола. Понимаете, для меня это было просто приятно осознавать и понимать, так сказать, что я в итоге поиграл на английской земле народ не футбола. Вот, собственно, все.
Спасибо большое. Спасибо большое. И все-таки, если мы говорим о бедах нашего футбола, то помимо вот еще системных ошибок, может быть, это ошибка действительно какого-то падения вообще общей энергетики, да, вот как бы вот всем как-то стало. Вот у меня тут на сайте пришло такое сообщение, что нам не интересен футбол, потому что, собственно, она нам просто нам все перестало быть интересно. Вот прям так и...
Виктор, знаете что? Я вам скажу, что доля правды в этом и есть. Потому что действительно какой-то провал в пространстве сейчас вот и страна ощущает, и мы все. Но все-таки я хочу сказать другое. Игроки у нас хорошие есть.
Конечно.
Есть, замечательно. Их можно перечислить, да? И все их знают, кстати.
Да.
У нас беда в том, что мы не можем собрать команду. Вот раньше меня будили в 12 часов ночи или в 3 часа ночи и говорили: «Саша, назови основной состав сборной». Я без запинки называл 11 футболистов, ну, может быть, 12 футболистов, которые завтра выйдут и будут играть. И будут ответственны за то, что они играют за сборную страны. Сейчас, если даже тренер за месяц, за два и даже за 3 дня не знает, кто у него будет играть в основном составе, и говорит: а у меня еще 12 таких, равных им. Это ложь, этого быть не может, потому что не могут 22 отвечать за 11, понимаете? Поэтому, когда ребята выходят, они не уверены в том, что они игроки основного состава, они уверены только в одном, что их в любой момент могут заменить.
Программа «Энциклопедия русской души. Особенности русского футбола». Передачу подготовил Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 19 июня 2004 года.
У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях писатель Аркадий Арканов. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
И поэт Александр Ткаченко. Здравствуйте, Саша.
Здравствуйте, Виктор.
Тема нашей программы – особенности русского футбола. Итак, у нас сегодня футбольная программа. Понятно, почему все сегодня говорят о футболе. И тем не менее, давайте мы немножко с сегодняшнего дня передвинемся на вчерашний, а может быть даже на позавчерашний, потому что у нас сегодня в гостях люди, которые хорошо знают футбол, начиная, да, Аркадий, начиная с 50-х годов.
Нет, извините, чуть пораньше.
Чуть пораньше, да. Ну вот. Значит, даже чуть пораньше. Дело в том, что мы немножко готовились к этой как разминку такую провели и уже с нашими гостями перед началом передачи, и пришли к выводу, что футбол в России был народной игрой. И вот я бы хотел свой первый вопрос задать Аркадию. А почему, собственно, футбол России стал народной игрой? Как так случилось?
Футбол, видимо, Ну, естественно, когда говорят русский или российский футбол, это вообще уже не совсем точное определение, потому что футбол – игра не российская, и она заимствованная игра. Футбол – это как некое заболевание со знаком «плюс», которое возникло в Англии и с эпидемической скоростью распространилось на все практически континенты земного шара. И на сегодняшний день, скажем, в такой стране, где не возникал футбол, где не родился футбол, как Бразилия, теперь иногда уже люди, которые мало чего помнят, говорят, что Бразилия – вот страна футбола, родина футбола. Вот видите, значит, в Бразилии футбол развился до такой, можно сказать, в хорошем смысле, патологической формы.
Но ты знаешь, что футбол в Бразилию был завезен из Англии. Ну, обычным электриком, инженером, который приехал туда что-то строить,
так
да?
Вот я и говорю.
Где-то
да.
В середине прошлого века он завезен был туда.
Ну, как и картошку они, завезли.
Да, да. И они стали пять раз чемпионами мира, абсолютно англичане точно. Один раз.
Да, вот
странно.
И все-таки почему стало народной... Вот почему именно к россиянам привилась вот эта игра? Ведь не ко всем.
Не ко всем, да. Я вам сейчас скажу. Тут, наверное, ну, во-первых, потому что футбол, просто она по своей системе, эта игра. Я не знаю другой такой игры, которая так бы моделировала вообще нашу жизнь в целом.
Вот это, пожалуй, точно.
Да. Понимаешь, она невероятно точно моделирует жизнь. Мы даже иногда не осознаем это. Но на футболе действительно футболист, судья, может быть, в меньшей степени, и зрители проживают... Жизнь от начала до конца, от начального свистка...
От рождения до смерти.
До финального. Да, да.
И результат – это результат жизни, да?
Результат да. жизни, абсолютно точно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Россия заразилась этой игрой. Она заразилась раньше, еще в начале века, и до революции были команды уже, которые играли. Другое дело, что это еще не стало массовым. А массовость футбол постепенно приобрел уже в советское время и стал невероятно популярным. Я думаю, еще не только потому, что это великая игра, но еще и потому, что в советское время у нашего, так сказать, я боюсь произносить слово «народ», я не люблю говорить это слово, потому что оно растиражировано, но тем не менее, скажем, у наших людей, обитавших на этом геополитическом пространстве, футбол был одной, может быть, одним из немногих возможностей, одной из немногих возможностей...
Отдушиной.
Отдушина уйти от этого состояния, от этой жизни, от этой несвободы. И самовыражение, вот мне правильно Саша подсказывает, это крик, это эмоции, да. Это эмоции, это выплеск.
В стадионе можно было поорать, покричать.
Конечно,
и,
конечно.
И это честность, да?
Абсолютно, абсолютно. Я помню, я во время войны, я жил в Москве во время войны, в 43-м году мне было 10 лет, шла война, а первенство Москвы было, первенство Советского Союза не было, а первенство Москвы было. И играли «Спартак» и «Торпедо», две московские команды. Отец мой старый спартаковец был, а я вообще никто. Я первый раз попал с ним на футбол. В 10 лет он меня привел. И я увидел команду в черных трусах и в белых футболках с буквой «Т» на груди. И я уж не знаю почему. Это тоже необъяснимо. Я до сих пор ничего, так сказать, сладостнее, чем слово «торпеда» в футболе, я не понимаю, не слышу. Даже когда речь заходит о футбольной команде какой-нибудь там третьей лиги с названием «торпеда», я понимаю, что я уже болею
это
за нее.
Это любовь на всю жизнь.
Это любовь
у
на всю
жизнь. У нас есть звонок от Виталия из Москвы. Здравствуйте, Виталий.
Добрый вечер, Виктор.
Да.
Если позволите, Виталий Николаевич, город Москва.
Да, Виталий Николаевич.
Если позволите, вопрос гостям.
Пожалуйста.
Я сам болельщик Зиловского «Торпедо», как Аркадий Михайлович.
Очень хорошо.
Вот. Но вопрос у меня будет такой. Вот здесь выступал спортивный комментатор вашей радиостанции Владимир Иванович Перетурин. И вы знаете, я впервые в жизни узнал, какие зарплаты получают футболисты. Не кажется ли вот вашим гостям, что эти зарплаты развращают наших футболистов?
Саш,
я считаю, что не развращают, потому что футболист получает столько, сколько ему платят, понимаете? Очень просто. Это же глупо прийти к кассе и сказать, нет, я половину денег буду не получать, а получу вот только половину. Поэтому здесь нужно смотреть глубже, понимаете, в чем дело, что вот, допустим, на уровне сборной...
А сколько они получают, между прочим?
Ну, я не могу с точностью сказать. Я могу сколько, сказать, сколько мы их получали в те годы, да? Но это было раза в два, в три больше, чем обычная средняя зарплата, да? А здесь получается так, что в чем, собственно... Вот я понимаю, кстати, этот вопрос. Вы посмотрите, наши стадионы сейчас пустые, да? Никто на футбол практически не ходит.
Значит, получается, что футбол перестает быть народной игрой.
Да, он вот перестает. Но это дальше. Я хочу ответить, почему это очень важно. Да. Потому что раньше, если стадион был полный, то напрямую зарплата футболиста зависела от количества людей на стадионе. Это был показатель. Сколько людей на стадионе, столько и футболисты могли получать, в общем-то. Но сейчас иногда действительно зарплаты завышенные, а играют не на эти деньги. Ну, получается такое русское футбольное кидалово, говоря языком, значит, сленга. Исправить это невозможно, потому что...
Откуда деньги эти?
Откуда деньги? Ну, во-первых, клубы, они сейчас живут на спонсорских началах. Во-вторых, вокруг клубов работают различные организации, которые ведут отношения с телевидением, с рекламой. То есть там возможностей очень много. Но раньше футбол был воистину народным футболом, потому что он напрямую был связан с людьми, которые приходили на стадион. Вот плохо команда играет, да? На стадионе никого практически нет. Команда подбирается второе, первое место, уже битком в стадион, уже возникают вот эти вот отношения болельщик-игрок. Сейчас эти отношения, они исчезли, потому что футболист стал неким фантомом. Его практически в городе, к нему нельзя подойти на улице, поздороваться и сказать, ну как вы завтра будете играть, он что-то такое. Это есть некоторый даже фактор такого понта и пижонства во всех нынешних футболистах. Они все где-то скрываются на дачах, чтобы их увидеть, поговорить. Там только можно автограф. А вот этот контакт, когда, помню, футболисты жили в гостиницах, к ним приходили болельщики, говорят, мы приехали, мы хотим с вами поговорить. Это исчезло. Возможно, это явление времени, но, к сожалению, вот эта вот идея объединение футболиста и возникновение между ними электричества такого, она исчезла, к сожалению.
Ну, корень-то тот же самый, что и в шоу-бизнесе, в искусстве. Просто очень подравнялись сейчас вот футбол, как футбол стал именно, ну, так сказать, футбольным, ну, он не в шоу-бизнесе, но он по законам уже шоу-бизнеса живет. У нас же тоже звезды, да, не оперившиеся, так называемые. То есть
пошла
звезды.
Ротация такая. Да. Сегодня это, завтра тут.
Я хочу одну вещь с вами поделиться и сослушать. Я сейчас буквально открыл для себя вот формулу, когда мы заговорили вообще, почему футбол и так вот, да? Ведь посмотрите, вся жизнь, она построена практически по двоичной системе, да? Два человека, мужчина, женщина, да? Двоичная система, электроника, да? Дальше двойная спираль, да? Что такое футбол? Вот на улице два мальчика встречаются, между ними мяч. Два мальчика, да? И они начинают уже играть.
Или две девочки.
Или две девочки, да. Но самое главное, что весь футбол большой. Несмотря на то, что играет 11 на 11, на самом деле играет один против одного.
И, кстати говоря, Саша, говорили сейчас очень важную, просто метафизическую взял тему футбола, потому что один из самых главных и древних мифов – это миф двойничества, разделение на одну и вторую половину, действительно мужскую и женскую, на святую и антисвятую и так далее, и так далее. У нас звонок от Николая из Смоленской области. Да, Николай, мы вас слушаем.
В России всегда футболисты были в центре внимания, и мужчин, и женщин, к ним благоволило начальство. Любые уголовники считали за честь с ними пообщаться, угостить их выпивкой. Футболисты ездили за границу, к ним липли симпатичные девочки. В общем, наши футболисты всегда были привилегированными, даже в те времена, когда они получали мало. А теперь они богатые, и просто так с бедными болельщиками они встречаться им уже просто опасно. Их могут побить за проигранные матчи, за проигранные ставки в букмекерской конторе. Поэтому они встречаться с болельщиками не хотят, и это же понятно. Вот. И я что хочу сказать. В нашем футболе может быть такое явление, как тихий саботаж. Вот, допустим, Оленичев, он же играет в Португалии. В сборной он будет играть в Португалии 3 дня, а в клубе 3 года. сколько он получит за 3 дня и сколько он получит там за 3 года. Естественно, что он забить сборной Португалии не стремился. Даже если его об этом не просили, но он сам же понимает все прекрасно. Там же тоже есть болельщики, могут это вспомнить там и всякое такое.
Ну, может быть, он все-таки честный человек. Ну, что ж так сразу подозревать его в нечестности?
Нет, есть такие команды типа Испании и Англии. Там нет легионеров, там все играют дома, там богатые клубы. Вот их невозможно подозревать в том, что они играют не в пользу своей страны, а в чью-то пользу еще.
Да, я скажу, Виктор, извините, я просто забуду, да? Дело в том, что, смотрите, прекрасно сейчас выступает сборная Швеции, да? Все игроки, и Дании, все игроки играют в итальянских клубах. И никто не подыгрывает итальянцев. Все, наоборот, итальянцев, по-моему, побьют в этом году, да?
Да.
Вот. Так что здесь ваше подозрение в отношении футболистов, что они... Нет, здесь беда нашего футбола не в этом.
А в чем?
Ну, очень много можно об этом говорить, но одна из вот составляющих, это то, что все-таки вот был довольно сильный советский футбол, который на протяжении 70 лет кое-как, но он все-таки строился. Были детские школы спортивные, был чемпионат 20 команд, республик, это был все-таки почти мировой чемпионат, это как бы такой локальный мировой чемпионат, довольно приличные были команды, да. Вот сейчас это все разрушилось. Ушли игроки, которые давали национальный колорит. Грузинские футболисты, армянские, те же латышские футболисты, узбекские, да. И что, остались одни как бы российские футболисты и приглашенные. И произошло что? Мы только 10 лет мы начали строить настоящий российский футбол, да. Вот. И ожидать успеха сразу нельзя. Но вот пример последний, короткий. 10 лет назад мы вообще даже не могли мечтать о том, что у нас будет теннис такого уровня, что мы выиграем когда-то Уимблтон и Гарроса, да?
Да.
И вот мы выиграли. А почему? Потому что стали вкладывать деньги, создаваться стали клубы, и вдруг неожиданно...
А может мы от игр, где играют коллективно, мы, входя в этот дикий капитализм, решили играть индивидуально, и эти индивидуальные игры стали у нас более сейчас выигрышные, нежели вот эти коллективные. Да, мы не умеем коллективно играть вообще.
Да, но не забудьте еще об одном, Саш, говоря о футболе, говоря о теннисе. Не забудьте, что маломальски талантливый теннисист или теннисистка уже буквально с 10-летнего, с 11-12-летнего возраста отправляются за рубеж и находятся в теннисных школах и под руководством иностранных тренеров, в основном чуть-чуть более талантливый человек. Появляется он практически, а не многие теннисисты уже и живут там. И представляют Россию постольку, ну, по национальному признаку.
Аркадий, дорогой мой, я с вами полностью согласен. И, вот. И поэтому основная беда сейчас в нашем футболе — это тренерский состав. Ну, вот, потому что после той великой плеяды Качалин, Севидов Александр, да, Аркадьев, ну, все эти, да, Лобановский.
Маслов был такой.
Маслов, да. Да, ну,
Бесков.
Сейчас практически мы можем назвать 2-3 фамилии. Ну, я очень люблю, допустим, Вышица, я люблю Гаджиева. Семин мне нравится как тренер. Но дальше я останавливаюсь, я не знаю, кто. Да. И вот самой школы нет тренерской, да?
Нету.
Никто не едет на Запад учиться, говорит, да мы и так все знаем.
Все
знаем. На самом деле это ложь, ничего они не знают. Они все так же кричат на футболистов, орут и только накачивают патриотизм.
Вот, понимаете? Вы, по-моему, Саша, правы, потому что вот здесь Владимир Сергеевич нам на пейджер прислал довольно остроумное замечание. Лицо российского футбола, прострел вдоль ворот, трое на линии, и некому ударить, и так от президента до слесаря. То есть идея такая, что футбол, как в капле воды, отражает вообще систему. И мне кажется, то, что вот случилось на чемпионате, это была системная ошибка. Не просто вот как бы плохо разыгрались, а была абсолютно системная ошибка. Наша родина, наша страна вот и показала себя такой. Вот почему-то играли некрасиво. Ну что, ну они же симпатичные ребята. Но когда я смотрел на это, у меня было такое ощущение, у них вот... вот португальцы или испанцы, у них глаза блестят. Они и дворовые команды, и высшая лига одновременно, и азарт, и все. А там вот все есть. А вот куда-то уража вот это...
Нет,
да, а вот куда-то...
Уража нет. А, значит, на эту тему, с моей точки зрения, мой друг, поэт Владимир Вишневский, у него есть два двустишия, так сказать, антитезные по своему... построению. Оно одно двустишие звучит так: когда бы мы попали в створ ворот, совсем иначе жил бы наш народ. Одно. И тут же он антитезу ставит: когда бы жил иначе наш народ, тогда бы мы попали в створ ворот. Вот в этом тоже есть нечто.
Давайте послушаем Бориса Павловича из Москвы. Да, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Да. Я просто не задержу надолго своим выступлением всю аудиторию. Я хочу рассказать простой пример своей жизни. В прошлом я военный моряк. Угу. В 94-м году наш корабль был на деловом заходе в Англии. 5 дней мы там неполных находились, на берегу, так сказать, будучи приглашенными командованием военно-морских сил Британии. Среди мероприятий программы был футбольный матч. И вот я, мне тогда было 46 лет, я офицер запаса, я не мог себе отказать, так сказать, возможности на английской земле поиграть в футбол. Хотя я не спортсмен, не футболист, тем более. Я просто любитель с детства футбола. И я 30 минут тайм первый свой честно отбегал на прямых ногах, так скажем. Понимаете? Для меня это было большое воодушевление, что я как бы завершаю свою любительскую карьеру. Я просто так говорю, ну, в шутку, конечно, это слово карьера и так далее. На английской земле народнее футбола. Понимаете? Для меня это было просто приятно. Осознавать и понимать, так сказать, что я... В итоге поиграл на английской земле народнее футбола. Вот, собственно, все.
Спасибо большое. Спасибо большое. И все-таки, если мы говорим о бедах нашего футбола, то помимо вот еще системных ошибок, может быть, это ошибка действительно какого-то падения вообще общей энергетики. Да, вот как бы вот всем как-то стало. Вот у меня тут на сайте пришло такое сообщение, что нам не интересен футбол, потому что, собственно, она нам просто. Нам все перестало быть интересно. Вот прям так и...
Виктор, знаете что? Я вам скажу, что доля правды в этом и есть. Потому что действительно какой-то провал в пространстве сейчас вот и страна ощущает, и мы все. Но все-таки я хочу сказать другое. Игроки у нас хорошие есть.
Конечно.
Есть, замечательно. Их можно перечислить, да? И все их знают, кстати.
Да.
У нас беда в том, что мы не можем собрать команду. Вот раньше меня будили в 12 часов ночи или в 3 часа ночи и говорили: Саша, назови основной состав сборной. Я без запинки называл 11 футболистов, ну, может быть, 12 футболистов, которые завтра выйдут и будут играть. И будут ответственны за то, что они играют за сборную страны. Сейчас, если даже тренер за месяц, за два и даже за 3 дня не знает, кто у него будет играть в основном составе, и говорит: а у меня еще 12 таких, равных им. Это ложь, этого быть не может, потому что не могут 22 отвечать за 11, понимаете? Поэтому, когда ребята выходят, они не уверены в том, что они игроки основного состава, они уверены только в одном, что их в любой момент могут заменить.
Это ты правильно говоришь, как футболист, Саш. А я хочу добавить вот что. Я еще... считаю, что есть большая вина в том, что мы сейчас находимся в некотором таком футбольном вакууме. Я еще большую долю вины, так сказать, складываю на наших журналистов спортивных.
Почему?
Объясняю почему. Потому что я считаю порочной попытку найти национальную идею через футбол. Эта идея порочна сама по себе. Национальная идея не в этом состоит. Национальная идея состоит в том, чтобы нормально, хорошо, свободно и спокойно жить, никому не быть обязанными и ни от кого ничего не просить. Вот в чем должна быть национальная идея. Я всегда привожу пример, скажем, в Рейх, третий, вот гитлеровский Рейх, да? Там была прекрасная футбольная команда, там был высочайший уровень спорта, они выигрывали Олимпиады. Немцы... того периода прекрасно играли в футбол. И вся страна была заражена этой идеей.
И гордилась ими.
И гордилась ими. Но идея национальная была не спортивная у Гитлера. А совсем другая. Другое дело, что она порочна, но ему удалось тогда эту идею, так сказать, вложить в ума и в сердца немцев, а футбол только лишь помогал им.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую ведет Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях писатель Аркадий Арканов и поэт Александр Ткаченко. Тема программы – особенности русского футбола. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «Энциклопедия русской души. Особенности русского футбола».
Понимаете, по моим наблюдениям, за 50 лет истекших резко в отрицательную сторону изменился на сторону снижения интерес публики к играм на местном уровне. Я помню, как в середине 50-х годов ломились в Пензе на махонький стадион люди, буквально ломились. И как сейчас плохо заполняется в огромном Новосибирске стадион, когда играет, в общем-то, ну, не скажу, что самая плохая в России местная футбольная команда. Может быть, что-то такое в этом есть, какая-то взаимосвязь?
Давайте послушаем Ткаченко, что он нам скажет.
Знаете, есть очень простая вещь, которую вы, конечно, понимаете, я надеюсь. Дело в том, что, ну, понятно, что мы жили в закрытой стране. Ну, что у народа было? Кино, семечки и футбол, да? И сколько появилось за последнее время интересного? В конце концов, нам открылся весь международный футбол. Мы можем сейчас смотреть игры в Англии, турниры во всей Европе. Мы итальянский чемпионат, английский, да? Поэтому, естественно, на локальном уровне произошло снижение интереса. Но я хочу вам сказать, виноваты в этом сами местные руководители. Вы поезжаете в любую маломальскую цивилизованную страну, и вы увидите в маленьком городке маленький, прекрасный, уютный стадиончик с зеленым полем. И какой бы матч ни был, да, всегда он битком забит, несмотря на то, что стадион на 500 человек. Вы посмотрите в наших маленьких провинциальных городах, в каком состоянии находятся эти стадионы. Ржавые, грязные поля вообще, когда невозможно ступить даже в ботинках. Трибуны перекореженные, деревянные какие-то. Ну, кто на такой стадион придет вообще?
С девушкой, например.
С девушкой, там даже не сядешь нигде. Дело в том, что вообще футбол – это великая эстетика, это великое искусство. Он воспитывает даже эстетично вот человека как-то. Ну, как черту эстетика, допустим, в каком-нибудь маленьком провинциальном городке, когда это все доведено до такого состояния, что раньше на футбол ходили встречаться, то есть на стадион. Они были открыты, эти стадионы. Можно было гулять по стадиону, посидеть. Там, смотрите, как старички бегают вокруг. Сейчас все стадионы закрыты. Все это...
Ну, что, похоже на тюрьму.
Просто... Да, все, охранники...
Так, на лагерь какой-то.
На какой-то лагерь. Да. Я просто потрясен.
Программа «Энциклопедия русской души. Особенности русского футбола». Передачу подготовил и ведет Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 19 июня 2004 года.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз здравствуйте. кто нас не слышал первую часть программы. У нас сегодня в гостях писатель Аркадий Арканов и поэт, и футболист Александр Ткаченко. То есть у нас сегодня и болельщики, и игроки. Тема программы – особенности русского футбола. У нас звонок от Георгия из Санкт-Петербурга. Георгий, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Ну,
здравствуйте.
Излишне говорит, что пока будут живы люди, футбол будет в большом почете. Это ясно. Но вот я вспомнил, что лет 10 назад я выразил удивление собеседнику, что нас выперли почти из всех видов спорта с точки зрения призовых мест. А он говорит, ой, дальше будет еще хуже. Я говорю, почему? А потому что мы не используем последних научных достижений в области тренировок. Действительно ли это так, что это существует такие...
Интересный вопрос. Мне вообще, когда я смотрел... следил за матчами на чемпионате, мне показалось, что мы играем как-то по старинке. Правда ли это, Аркадий?
Я могу сказать, что, так сказать, я всегда, когда разговор идет о, так сказать, футболе в данном случае, я всегда говорю, что я не имею права рассуждать с профессиональных позиций. Я в данном случае болельщик и зритель, как и огромное количество миллионов людей, которые любят эту игру.
И которые слушают нашу программу.
Да. Поэтому я не хочу, так сказать, вникать в суть процессов тренировочных, новых научных достижений. Я вижу только результат. Результат сегодняшний, вот то, что я вижу. Российская сборная – одна из самых медленных сборных. Уж не знаю, за счет чего это. Медленно играют, и такое ощущение, что, так сказать, ноги не поспевают за мыслью. Ведь я же знаю многих футболистов, молодых, талантливые ребята, прекрасно соображают и прекрасно могут играть. Что-то там не стыкуется у них вот в этом вот, вот в этой связке. Подумал и выполнил. Что абсолютно есть во многих сейчас европейских командах, вот которых мы наблюдали.
Ой, Аркадий, вы, конечно, правы, но я хочу сказать такую вещь, что у настоящих футболистов вообще-то думает плоть, ноги думают, голова не думает. Потому что если ты будешь посылать сигналы с головы в ноги, то ты уже опоздаешь. Вот ты абсолютно, вы правильно сказали, что медленный футбол, да? А почему? Потому что действительно, вот заговорили о научных достижениях, я знаю, что в некоторых иностранных клубах уже есть такие тесты, которые могут определить, даже в детском возрасте, будет этот футболист 20 лет?
Да.
Нет, не футболистом. Будет ли он скоростным, либо нет? Да, это делается элементарно, как я понимаю, да, на своем уровне. Это просто через волокно пропускает электрический ток, нервы этого человека, берется там какой-то маленький кусочек, и можно определить, с какой скоростью. И можно сказать, что да, в 10 лет он классный игрок, а в 20 он будет медленным. Да? Уже на этом уровне можно включать такие вещи, которые определяют, какой будет футболист, скоростной, медленный, где его лучше играть, сзади, в защите или впереди. Впереди нужна скорость. Но самое главное, вот Аркадий Михайлович здесь правильно сказал, что скорость мышления все-таки это первое. Это составляющая из трех. Это скорость мышления, скорость бега и скорость работы с мячом. Да? Так вот, самое главное, что наши футболисты сейчас проигрывают. Вот если западные футболисты, вот даже посмотрите сегодня любой матч, посчитайте, каждый игрок любой команды, кроме нашей, он играет в одно-два касания. Угу. Третье касание уже либо он отдает, либо продвигает игру дальше, идет на обводку. Наши где-то играют 3-4-5-6 касаний. Да? Это 2-3 секунды. Это значит, вот это чуть-чуть, великое чуть-чуть в футболе. Чуть-чуть не успел, чуть-чуть опоздал, чуть-чуть и попал бы, чуть-чуть не достал. Вот это вот чуть-чуть великое, это и есть футбол. Все начали, мы вот заговорили, я закончу это, заговорили о дуализме, да? Так вот весь футбол играют не 11 на 11, а один в один. Когда выходят футболисты на поле, каждому дается... Шестой играет по седьмому, восьмой по этому. И не дай бог, шестой забьет из-под седьмого, что будет потом на разборе, я уж знаю, да? И многие знают. Поэтому там тоже дуализм, там нет коллективизма. Там играет один, каждый против каждого. Сначала идет дуэль одного с одним, а потом уже команды против команды. Вот это вот самое удивительное в футболе. Это возможность индивидуальной игры.
У нас есть звонок от женщины из Томской области. Это Елена. Елена, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я, конечно, ну, я не специалист по футболу, это ясно. Но вот присматриваясь ко всему, что происходит, мне так это напоминает нашу политическую жизнь, что просто удивительно. Так же большие деньги, так же абсолютно непонятно, кто получает за что. Все это как-то под ковром. Никто не может четко и спокойно высказать свое мнение. Вот пример с Мостовым. Может, он, конечно, не прав. Но его выгнали. Тоже очень красиво.
Спасибо, Лен. У нас, кстати говоря, Николай на пейджере пишет: уважаемый Виктор, своим поступком Мостовой дал понять футбольной общественности, что Ярцер тренер низкой квалификации. Аркадий, как вы думаете, так ли это?
Я повторяю, я не хочу сейчас влезать в суть этого конфликта, потому что я считал и считаю, что в этом конфликте мы лишены минимальной информации. Мы не знаем, в чем там дело. Я по-прежнему убежден только в одном, что любая звезда футбольная или какая-либо, если она играет в команде, она, конечно же, подчиняется интересам команды. Но, с другой стороны, любой человек, любой спортсмен, играющий в этой команде, имеет право на элементарные высказывания, суть которых мне непонятна. И я также знаю, что тренер не является владельцем, финансовым владельцем сборной России. Кто бы ни был этот тренер, великий, неграмотный, но он не является владельцем. Поэтому он не может так вот с понтолыку решить вопрос об отчислении игрока из сборной. Он может максимум что сделать? Он может посадить его на скамейку запасных. И это будет тоже большим наказанием. Поэтому я не понимаю, что там произошло.
А вот Владимир пишет, смотрите, а Владимир пишет у нас: уважаемые господа, вы можете озвучить вопрос на полном серьезе, когда же уберут Колоскова из руководства российским футболом?
Я об этом написал в газете «Русский курьер». Да. Прочитайте статью.
Ну, в двух словах.
В двух словах, что гнать всех поганой метлой за ту неделю, которую они устроили для России. Вообще позора. И Колосков, кстати, и этот самый, и Ярцев. Потому что, я понимаю так, если вы руководители, и что-то у вас в команде происходит, вы не должны ни в коем случае допустить такого, вот что произошло. Мостовой имел право это сказать. И он сказал правду. Я знаю, какую правду он сказал. Он сказал, что не надо нас гонять между играми. Дело в том, что ни один тренер нормальный после игры, при таком режиме, когда через три дня на четвертый игра, это колоссальная нагрузка. И еще устраивая двухразовые тренировки, люди выходят несвежими, ноги вялые, куража нет. Как западные игроки, они в этот момент вообще только балуются с мячом. Или гладкий бег, легкий, да? Они выходят на игру...
Голодные.
Голодные. И самое главное...
Почему они, голодные?
Спрашивают, голодные до мяча.
Нет, Виктор, вы понимаете, в чем дело? Что, а когда же тренировки? А в том-то все и дело, что они тренируются в игре. В игре происходит сама тренировка. Она происходит со всей страстью, со всей эмоцией, со всем диким желанием играть.
А так они выходят не голодные.
А да? Так они выходят не голодные. Они потухшие глаза, вот так выходят.
Да, это правда.
Это вот, понимаешь, вот и мы это видели. И когда вышли как обреченные, вы же. Но есть, когда идет сбор подготовительный, там, пожалуйста, там гоняли и всех, и сейчас это фундамент закладывается. Но уже когда идут сами соревнования, здесь нужно только подготовить игрока психологически. А не физически, он всегда найдет резерв.
А вот, Саш, я зацеплюсь за эту фразу, которую вы сказали по поводу игры один в один.
Да.
Я просто знаю это, так сказать, из уст в уста я эту историю знаю. Не буду называть фамилии тренера и фамилии футболистов. Просто одного футболиста уже нет. Тренер замечательный человек, уже тоже преклонного возраста. Был тренером сборной Советского Союза. И после товарищеской игры, кстати сказать, со Швецией, где тогда играл знаменитый Курт Хамрин, значит, защитник был привязан к Хамрину и 89 минут бегал за ним и не давал ему забить. На 90-й минуте Хамрин забивает свой гол. После этого тренер отчисляет из сборной этого защитника и говорит: ты не имел права дать Хамрину забить гол. На что защитник сказал ему: вы знаете, я 89 минут великому Хамрину не давал забить гол. Ну какой же он к черту нападающий, если он за 90 минут не может забить один гол? И он был восстановлен к вопросу о тренере и о футболисте.
А вот, кстати говоря, конкретно вам, Аркадий, вопрос. Аркадий Михайлович, когда тренер Ярцев проводит тренировку, то мы видим, что они тренируются без задних щитков, в носках. Мне кажется, что тренеры-игроки должны играть с защитой. Анатолий вас спрашивает.
Ну, черт его знает. Это Саша профессионал в этом деле, футболист.
Не знаю, вообще, вы знаете, на тренировке можно тренироваться в чем угодно. Это главное, как тебе удобно. Иногда хочется босыми ногами пощупать поле. Какое
понятно.
Оно,
давайте послушаем еще звонок. У нас еще есть из Новосибирска Владимир. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Да.
Я хотел бы несколько занизить уровень вашего разговора.
Будьте добры.
Понимаете, вот по моим наблюдениям, за 50 лет истекших резко в отрицательную сторону изменился, на сторону снижения интерес публики к играм на местном уровне. Я помню, как в середине 50-х годов ломились в Пензе на махонький стадион люди, буквально ломились. И как сейчас плохо заполняется в огромном Новосибирске стадион, когда играет, в общем-то, ну, не скажу, что самая плохая в России местная футбольная команда. Может быть, что-то такое в этом есть, какая-то взаимосвязь?
Давайте послушаем Ткаченко, что он нам
вы
скажет.
Знаете, есть очень простая вещь, которую вы, конечно, понимаете, я надеюсь. Дело в том, что, ну, понятно было, что... Понятно, что мы жили в закрытой стране. Ну, что у народа было? Кино, семечки и футбол, да? И сколько появилось за последнее время интересного? В конце концов, нам открылся весь международный футбол. Мы можем сейчас смотреть игры в Англии, турниры во всей Европе. Мы итальянский чемпионат, английский, да. Поэтому, естественно, на локальном уровне произошло снижение интереса. Но я хочу вам сказать, виноваты в этом сами местные руководители. Вы поезжаете в любую маломальскую цивилизованную страну, и вы увидите в маленьком городке маленький, прекрасный, уютный стадиончик с зеленым полем. И какой бы матч ни был, да, всегда он битком забит, несмотря на то, что стадион на 500 человек. Вы посмотрите в наших маленьких провинциальных городах, в каком состоянии находятся эти стадионы. Ржавые, грязные поля вообще, когда невозможно ступить даже в ботинках. Трибуны перекореженные, деревянные какие-то. Ну, кто на такой стадион придет вообще?
С девушкой, например.
С девушкой, там даже не сядешь нигде. Дело в том, что вообще футбол – это великая эстетика, это великое искусство. Он воспитывает даже эстетично вот человека как-то. Ну, какая к черту эстетика, допустим, в каком-нибудь маленьком провинциальном городке, когда это все доведено до такого состояния, что раньше на футбол ходили встречаться, то есть на стадион. Они были открыты, эти стадионы. Можно было гулять по стадиону, посидеть. Там, смотрите, как старички бегают вокруг. Сейчас все стадионы закрыты. Все это...
Ну, все похоже на тюрьму.
Да, все. Охранники...
Так, на лагерь какой-то.
На какой-то лагерь. Да. Я просто потрясен, да, где мы живем вообще.
А с другой стороны, Саш, вот какая интересная вещь. Наверное, все-таки этот процесс, он обратим. И уровень, и качество футбола влияют на посещаемость. Да. И посещаемость влияет на какой-то степени на уровень и качество. Возьмите простой пример. В Архангельске или где-то в другом северном городе возьмите игру, в которой Россия на первых ролях. Русский хоккей, да?
Да.
Бенди. Русский хоккей. Так вот, к вопросу об интересах. В Архангельске 34 градуса мороза. Вот этой зимой я был. И я пришел на стадион под открытым небом.
И смотрел.
И смотрел русский хоккей, забитый до отказа стадион в русский хоккей. Пожалуйста. Значит, что это такое? А ведь почему упал интерес к нашему хоккею? Ну, скажем, в центре. Ведь, скажем, где-нибудь в Магнитогорске, в других городах.
А как играли, ведь классные команды.
А до сих пор там битком забиты спортивные залы, где проходят эти матчи, просто по хоккею. У нас...
Аркадий, я вам скажу, знаете,
половина.
Вот вы заговорили о национальной идее, да? Вот у англичан есть такое понятие, это они как бы вот в разговорах с ними, это я поймал, да? А... Они сказали, почему мы ходим на футбол так много, да? Потому что в момент, когда мы приходим на стадион, у нас есть чувство национальной надежды. Не национальные идеи, это разные вещи. А национальные надежды, что вот эти вот мужики в Архангельске, они приходят туда для того, чтобы почувствовать момент единения.
Правильно.
Что вот нас здесь 30 тысяч, и мы вот смотрим. Да, это потом уйдет. Мы разойдемся, забудем. Но мы знаем, что мы есть. Что мы можем собраться вместе, где-то из-под полы выпить по 100 грамм водки, поговорить, посмотреть и разойтись. Мы есть как народ.
Но вот у нас что. Еще есть, у нас еще есть одна привычка у нас. Мы берем, не понимая, что это такое, все поверхностное, что есть, скажем, в западном футболе, скажем, вот эти фанаты, да? Ведь у нас не было такого болельщика. Никогда.
Никогда, да.
Никогда не было. Мог сидеть рядом. Вот мой отец был болельщик «Спартака», а рядом сидел «Динамовец». Вот матч «Спартак-Динамо». Ну, максимум, что можно было позволить себе этим двум людям, которые понимали и болели за разные команды, это, ну, так сказать, подковырнуть слегка своего соседа. А теперь что это такое? Теперь динамовские так называемые болельщики, фанаты так называемые, сидят под охраной в одном секторе. Эти фанаты спартаковские сидят в другом секторе и только ждут момента окончания матча, чтобы где-нибудь на договорном месте встретиться и не побить друг другу морды. Что это такое?
Аркадий, давайте, очень важно, да, я могу подсказать, если слушают правоохранительные органы, да, я могу сказать, как от этого избавиться, потому что я имею опыт в этом смысле, да?
Пожалуйста.
Первое, турецкий опыт, да? В Стамбуле есть три команды. Значит, это Бурсаспорт, дальше Бешикташ и Галатасарай.
Да.
Так вот, там образовано security этих команд три группы. И вот когда две команды играют между собой, фанаты третьей, нейтральной, наблюдают за ними, чтобы, не дай бог, на стадионе не было никаких этих самых, да. И если эти, то они меняются, да. Понимаешь, что происходит? Они сами это организовали. Третье, я бы посоветовал, не знаю, возможно, нужно продавать билеты в разнобой. Если фанат «Спартака» попадет между тобой, мной и Виктором, попробуем что-то сказать, закрыть, ему скажем, смотри, ты что, обалдел, что ли? И он замолчит, я уверен. А когда они все вместе собираются стадом, конечно, чувство стадности срабатывает. Нужно продавать билеты не вот к этими самыми концлагерями маленькими такими, а по всему стадиону, чтобы их рассыпать.
Ну, вот, смотрите, есть еще тут продолжение вопросов к Аркадию Михайловичу. Аркадий, значит, позвольте вам возразить, когда московские «Торпедовцы» обыгрывали «Спартак», на следующий день на «Зиле» дневной план выполняли к обеду.
Правильно.
Вот это и есть национальная идея.
Вот правильно. Это я ведь не спорю с этим. Это действительно правильно. Это действительно правильно. Да, на «Зиле», так сказать, план перевыполнялся или досрочно выполнялся. На «Зиле». И вообще, когда, скажем, сборная Советского Союза в советские времена выступала удачно, то это придавало какой-то определенный подъем. Но поверьте мне, что ведь это явление, это временное. Эта «Торпеда» выиграла,
okay. Ну, подняли. А болельщики «Спартака», у них падала производительность?
Ах, ну, у народа вообще. На производстве. Действительно, была такая статистика. Ну, мы привыкли верить статистике, что повышается производительность труда у людей после удачных побед. После удачных выступлений нашей сборной. Да, это правильно.
Ну, а вы мне ответьте, вот, я хочу уже...
Но дело-то в том...
А что делать с теми, кто вообще к футболу не имеет отношения в стране?
Да, но я хочу сказать другое.
Процентов 40, Саш, они в национальный день не попадают,
Саш,
что ли?
И вот это я автору вопроса хочу сказать.
Извини, да.
Но ведь понимаете, в чем дело? Производительность труда поднимается. Возможно, мы не знаем, производительность труда, может быть, поднимается и в Англии после победы сборной Англии над какой-нибудь другой стороной. Возможно. Но в том-то все и дело, что производительность труда всегда в Англии или в какой-то другой развитой стране высокого уровня. И она не опустится ниже.
Она и так высока.
Даже если Англия проиграет со счетом 0-7 кому-то, эта производительность труда не опустится ниже.
Если 0-7, точно опустится, Аркадий.
Господа, давайте послушаем Владимира Константиновича из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Владимир Константинович.
Здравствуйте.
Да.
Я бы хотел Аркадию Михайловичу выразить вообще признательность за то, что он очень хорошо сказал, по-моему, он это сказал, о дилетантах, так, болельщиках, которые смотрят, и, в общем-то, к их мнению можно прислушаться. Вот мое мнение такое, что была не сборная России играла, а сборная Единой России. И под руководством тренера, да, который член этой партии, что можно было ждать? Я думаю, то, что мы получили.
Понятно, спасибо. Кстати говоря, у нас еще есть иронический тоже такой пейджеровое сообщение от Николая. Богатый мостовой может заплатить бедному Ярцеву за то, чтобы он его отчислил из команды «Спас» его реноме как игрока в Европе. Это беглец стонущего корабля. Тут все перевернулось так. Николай, молодец, спасибо. Еще послушаем Ольгу из Москвы. Да, Оля?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне хотелось бы сказать, что вообще проигрыш команды России – это такой исторический шанс обществу и государству просто трезво на себя посмотреть и не говорить о великой державе, не говорить о национальной идее, не говорить, что вот настрой у нас плохой, вот нас раскритиковали и плохо сыграли. Надо играть не на настрое, а на мастерстве. И тогда, может быть, все будет и нормально. И вот то, что производительность труда в Англии и на наших заводах, о чем мы только что говорили – это в некотором роде разные вещи. Спасибо большое.
Спасибо, Оля. Сейчас мы попросим Сашу Кадаченко комментировать ваше выступление.
Вы знаете, вот да. Я полностью согласен, потому что ведь Колосков заявил перед тем, как сборная ехала, мы едем в Португалию выигрывать чемпионат. Мы на низший результат мы не рассчитываем. Ну, понимаете, это вот, учитывая реальность, это такое заблуждение и уведение, значит, людей в нереальность, что потом, когда люди, поверив в это, да, они получают проигрыш и обиду, можно себе представить...
Это шок, это травма.
Это шок, травма. Вот вы помните, когда чемпионат мира был, да, в Японии? Был взрыв массовых негодований именно на том, что, что вот ввели в заблуждение людей. И они взорвались, понимаете? Не нужно лгать. Не нужно.
Это
нужно...
часть того вранья, которое тянется
абсолютно.
Со старых лет.
А теперь им нужно было найти человека для битья, мостового, для того, чтобы сделать его врагом России. И они прекрасно это как бы делают. Теперь приедут, будут говорить там. Ну вот, если бы не мостовой, может быть, мы и выиграли бы.
Да, теперь, ну подождите, я сейчас добью еще тут. Но поверьте мне, что наши доблестные журналисты, вот приедет сборная уже домой, уже вы увидите, что они будут делать с тем же Ярцевым. Им все равно,
кого топтать. У нас к концу передачи все больше и больше женщин звонят. Вот Ирина Евгеньевна из Москвы тоже хочет высказать свое мнение. Да, Ирина Евгеньевна?
Ну, я считаю, что совершенно неправильно проводить параллели, сделать какую-то связку между общим положением в стране и тем или иным видом спорта. Возьмите, например, фигурное катание. Здесь у нас успехи, так сказать, по всем позициям, в том числе тренеры наши собственные, которые их приглашают в зарубежные страны, а не наоборот. И мы имеем здесь очень большой успех. Вот как вы думаете, почему вот все-таки в фигурном катании такие успехи, а здесь как бы отсутствие отдыха?
Ну, Аркадий.
Это любой может, наверное, хотя я понимаю этот вопрос, но я повторяю, что большинство наших фигуристов, работающих даже под руководством наших тренеров, тренируются 90% своего времени за границей. Знаете, не забывайте об этом. Мы не даем им возможности. У нас нет катков, у нас нет полей. Вот чем мы не занимаемся. Теннисисты играют все и тренируются за границей. Все, что мы имеем, все успехи в этом спорте, в этих видах спорта, нет у нас этой базы. У нас есть люди, а базы нет.
Аркадий, я хочу вот что еще спросить. А почему все-таки у нас такие хорошие вратари и полузащитники такие плохие? Может быть, полузащитник как средний класс и туда, и сюда, и у него не получается. А вратари, вот последний рубеж получается. Это правда? Или я что-то придумал?
Нет, а дело в том, что вообще вот русская школа вратарей, она всегда была замечательна. Начиная с Леонтьева, Макарова, Яшина. Ну, вот так сложилось, потому что специально занимались вратарями. Нигде на Западе этим так потом стали заниматься, да? вратарями. И сейчас у них вратари...
Будьте уверены.
Да, будьте уверены.
Я хочу сказать, что все-таки на вратарях и держится вся Россия. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – писатель Аркадий Арканов и поэт Александр Ткаченко. Мы говорили о русском футболе. Координатор нашей программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, продюсер в Праге Лина Ширяева. Вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио «Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.